«Разворот на восток».
Здравствуйте, это «Разворот на восток», радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге и авторская программа в студии радио «Спутника» Турал Керимов. Турал, добрый день.
Евгений Майнструк сегодня со мной и наш гость в течение этого эфира Камран Гасанов. Мы сегодня втроем обсудим целый ряд самых разных интересных вопросов международной политики, которые касаются стран Азии и не только.
Восток, короче.
Ну, знаешь, я думаю, что многие наши зрители и слушатели заметили, что мы последние эфиры очень часто уделяем внимание и странам Африки тоже. Но на этой неделе произошло столько событий, очень плотных, интересных, содержательных именно в Азии. Да? Это может быть Малая или Передняя Азия, или же это может быть Дальний Восток, Юго-Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, где происходит действительно, ну, я бы не сказал, конечно, какие-то исторические или судьбоносные события, но события, которые мы еще будем очень часто вспоминать и в ближайшее время, я думаю, что на далекую перспективу тоже.
Ох, Турал, а как мы можем знать, какие события, они исторические или нет? На первый взгляд кажется, да ничего такого не произошло, а потом оказывается, да ничего себе.
Я для себя такую градацию придумал. Если какое-то событие нарушает сложившийся долгие годы или там десятилетия порядок вещей, то оно, скорее всего, оно имеет право претендовать на то, чтобы называться историческим. Но недаром я сделал оговорку, что я не буду специальных называть какими-то судьбоносными или историческими, потому что действительно сама история разберется, и нам будет, надеюсь, что достаточно скоро, а не в перспективе века или полутора, как вот в новое время, к сожалению, очень часто это происходит, ну или полувека до раскрытия всех, ну, или большинства, да, папок и документов с грифом «секретно» в тех или иных архивах для того, чтобы иметь возможность оценить, что же на самом деле происходило. Исходя из этого, в общем-то, мы делаем свои анализы зачастую. Кстати, вот не всегда нужно ждать, чтобы прошло, там, не знаю, 50 лет для того, чтобы узнать о подробностях тех или иных переговоров, которые были между лидерами государств, например, в ходе или в разгар каких-то кризисных ситуаций. Беннет.
Да, Беннет вообще.
Да, Беннет.
Отжег, я бы сказал.
Бывший премьер-министр Израиля в прошлом правительстве Беннета Лапида заявил о том, что во время одного из телефонных разговоров с руководством нашей страны, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, президент России пообещал ему, что ударов по местонахождению, по локации украинского лидера нанесено не будет. После чего Беннет сказал, что Зеленский вышел из бункера и записал видеоролик у себя в офисе. Ну, там было много...
Он записал ролик с фразой, типа, я не боюсь, что-то в этом духе, не просто так,
после того,
а вот, пожалуйста.
Тебе, да, после того, как тебе пообещали, что тебя бомбить не будут через лидера, да, другой страны, то, наверное, становишься смелее и начнешь писать такие ролики.
Интересный момент. Что он переспросил же. Что он переспросил, да? Вы уверены?
Жень, ну смотри, да, вот я не склонен обвинять кого-либо во лжи или в двуличии, или в какой-то неискренности, да, а тем более лидеров государств, иностранных государств, там, или любых каких-либо других политиков, которые занимали высшие посты, там очень много своих особенностей их деятельности, и поэтому я думаю, что они прекрасно осознают, ну, я надеюсь на это, всей душой искренне надеюсь на то, что они осознают, что можно говорить, чего нельзя говорить. Но к чему я это все веду? Ведь тема-то нашего разговора не Беннет ни в коем случае, да, пока что. К тому, что все эти, да, подробности он изложил, сказал о том, что пытался, он чуть ли не 17 черновиков у него было мирного соглашения или там соглашения по прекращению огня между Украиной и Россией, но переговоры были остановлены под давлением Запада, заявил он. Заявил он об этом на фоне недавних комментариев нового старого нынешнего премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху о том, что Израиль и он лично будут и впредь пытаться играть активную роль посредника.
А Беннет еще сказал такую вещь, что вот эта вся как бы ситуация, да, военная, он сказал, цитата, война началась из-за того, что Украина хотела вступить в НАТО. То есть, в принципе, он дал такое более-менее прагматичное объяснение, почему все это происходит. И, в принципе, это совпадает с позицией России. Другой вопрос, где он был раньше, да, почему чиновники прозревают только, когда уходят в отставку.
Видимо, теперь это им не грозит потерей, и, в частности, да, Беннету не грозит потерей лица, или же его не обвинят в неисполнении тех или иных договоренностей с главным союзником Израиля, да, Соединенными Штатами. Но опять же, зачем я вообще об этом всем начал говорить, и почему вдруг о нем вспомнили? Есть еще один персонаж, очень такая необычная, интересная личность и фактура у него. Это Борис Джонсон, бывший премьер-министр Британии, который в какой-то момент заявил о том, что чуть ли не президент России ему угрожал открыто разбомбить его, там, нанести урон его стране и прочее. Потом пресс-секретарь нашего лидера заявил, что это полная ложь откровенная. Значит, канцлер Германии ФРГ Шольц на фоне этого всего сказал, что ну, вообще-то все наши разговоры с Владимиром Владимировичем, они в достаточно уважительной форме проходят, и никаких угроз никогда не звучало. Опять же, зачем я об этом во всем говорю? Есть еще один лидер, который очень часто любит делиться своими впечатлениями от общения с своими иностранными коллегами. На той неделе он сказал, что президент Франции недостоин того, чтобы быть президентом Франции. До этого он тоже делал очень много жестких заявлений, которые на самом деле можно назвать, что накипело просто у человека, ну, потому что вот столько всего происходит вокруг него и столько...
Про рак мозга, наверное, да?
Рак мозга НАТО было, да, заявление. Но столько раз его, пардон, кидали, его союзники, что вот он уже просто не стесняется в выражениях. Я говорю о Реджепе Тайипе Эрдогане. Не было, наверное, у нас еще такой очень длинной подводки к первой теме.
Такой же длинный, как его имя, да?
Нашего эфира, да. И вот мы сегодня с Женей Майстругом, Камраном Гасановым, политологом, старшим преподавателем кафедры теории и истории журналистики РУДН, автором телеграм-канала Камран Ликс. Подписывайтесь, кстати, очень хорошие инсайды, очень тонкая аналитика и отборные новости всегда ситуативно по делу, сам с большим удовольствием читаю. Обсуждаем турецкие выборы. Первый час. Это необычно для нас, но не полчаса, а первый час сегодня будет посвящен турецким выборам.
Турецкие выборы того достойны. Давайте, раз уж у вас анонсы пошли, Турал, давайте скажем, что работает наш WhatsApp. Можете писать 968-766-3311, 968-766-3311. И еще нам можно позвонить по телефону прямого эфира сейчас. 495 код Москвы, вы все его знаете. Телефон 95-95-91-2. Я надеюсь, что и его вы тоже все знаете. Пожалуйста, Турал ответит на ваши вопросы, и наш гость Камран тоже.
Да, ответим на все ваши вопросы в эфире, или же на все, что не успеем, ответим на своих телеграм-каналах. Камран Ликс, опять же, повторяюсь, и одноименный канал «Разворот на Восток». Всегда рады. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. И говорим, начинаем о турецких выборах и о том, как к турецким выборам уже активно... Я вот, Камран, я не знаю, насколько, да, ты... в общем-то, в таком разрезе, под таким углом на это смотришь, меня почему-то последние пару месяцев не покидает ощущение того, что к турецким выборам западные страны готовятся более тщательно, чем сама турецкая оппозиция, если честно. Скажу сейчас, почему. Турецкая оппозиция на этой неделе, 30 января, это понедельник, получается, выкатила свою программу предвыборную, в которой было очень много разных пунктов. Пункты были порой очень странные, а порой настолько сумбурные, что, естественно, все те, кто следят за турецкой политикой подробно и постоянно, они могут сказать, что да. Что такое турецкий оппозиционный альянс сейчас? Это 6 партий, которые можно разделить условно на 2 группы. Первая группа — это Народно-республиканская партия и отколовшаяся от нее, пардон, в свое время хорошая партия, кемалисты, прозападники. Одни более либеральные, другие более консервативные, но две партии с очень схожими программами, очень схожими целями. Различия у них, наверное, только в тщеславии лидеров этих движений, потому что ну, в какой-то момент они просто посчитали, что несменяемость, я про хорошую партию сейчас говорю, несменяемость поколений в руководстве очень сильно затянулась. И в партии есть намного больше людей, которые могут претендовать на то, чтобы называться лидерами.
Я бы еще уточнил, что вот эта хорошая партия, она откололась от националистической партии, да, МХП, и еще их отличие от обычных республиканцев в том, что они все-таки более националистичны, и это на самом деле очень важно, да, для Турции, где из 80 миллионов порядка 20 миллионов являются курдами. На выборах часто именно голоса курдов определяют перевес в пользу одного или другой страны.
Абсолютно верно. Консерваторы, они более правые.
Так, давайте, позвольте с вашей помощью разобраться, потому что, подождите, консерваторы, да?
Да.
Националисты,
да.
И прозападные. Здесь, да, есть какое-то противоречие. Националисты и прозападные.
Жень, речь, да, о том, что есть Народно-республиканская партия.
Да.
Главная она оппозиционная. Да. Они более либеральны. Есть хорошая партия, которая откололась. Да,
угу,
они,
угу,
более националистически настроены, но, ага, они не, но это не партия националистического движения, угу, которая...
Входит в коалицию с правящей партией,
да,
справедливости, угу, и развития.
Да, да.
Так, то есть, с этим разобрались.
Да, да. Это, то есть это более либеральная, кемалистская,
ага,
оппозиция,
ага,
и классическая кемалистская оппозиция.
Угу.
Это одна группа. Да?
Одна группа в этой оппозиции.
А вторая группа — это бывшие соратники премьер-министра. Mm-hmm. Люди, которые входили в правительство на министерских, премьерских должностях находились. Mm-hmm. Это и Бабаджан, это и Даутоглу и так далее. Первые обладают очень широким, большим электоратом и возможностями, а вторые просто, пардон, хайпуют на том, что происходит, и их политическая деятельность, я в этом уверен, даже в отрыве от темы, которую мы сейчас обсуждаем, mm-hmm, она прекратится ровно тогда, когда не то чтобы ПСР или там нынешняя правящая партия уйдет из власти, а когда ПСР, в принципе, возможно, когда-нибудь, такое тоже реалистично, я думаю, перестанет существовать как политическое движение, и вот все эти новые политические организации, которые откололись от нее, они тоже перестанут существовать в этот момент.
Mm-hmm.
То есть они будут существовать ровно столько, сколько есть ПСР и Эрдоган, да, в частности.
Mm-hmm.
И вот этот коалиционный, оппозиционный коалиционный альянс, он выдвинул свою программу, в которой очень много вопросов рассмотрено внешней и внутренней политике. И эти вопросы и пункты вызывают, в общем-то, недоумение и очень большой части сторонников этого альянса, и откровенные насмешки вызывают у сторонников правящей коалиции и самой правящей коалиции, даже президент Эрдоган.
Ну, чем там смеяться прям так?
Президент Эрдоган, получается, в пятницу сказал о том, что внешнеполитической повестки оппозиции практически не существует. Они взяли все те пункты, над которыми работает активно последние годы правительство, и просто обещают их продолжить. По сути дела, они просто взяли и скопировали, условно говоря.
Значит, что правительство, да, все делает как надо.
Ну, то есть, да, в чем смысл, да, с одной стороны, того, что они сделали. А с другой стороны, есть и моменты, на которые нам стоит обратить внимание во всей этой их программе.
Так.
Во-первых, они... Ну, практически, ну, скажем так, официально тема еще находится на повестке де юре. Де-факто она уже, на мой взгляд, начинает являться анахронизмом в турецкой политике. Я говорю о попытках и намерениях Турции вступить в НАТО. В ЕС. Она член НАТО.
Они все по-прежнему мечтают об этом.
И вот турецкая оппозиция говорит о том, что они все сделают, и там формулировка была в течение 5-10 лет. Ну, с учетом того, что они уже 50 лет, как бы, да.
Ну, 5-10 это тоже уже полвека.
Да.
То есть лет через 100.
Это первое. Второе, ни разу не упомянута Украина. То есть ее вообще нет. И вот,
у оппозиции.
Да, и кризиса...
И у Эрдогана тоже.
Нет, Эрдоган активно говорит о том, что мы будем посредниками, выступаем
оппозиция
за...
Оппозиция не упоминает Украину?
Да, ни разу. Вообще и название страны. Единственное, что Черноморский регион упомянут, но в плане экономики, что Турция должна стать ведущей экономической силой, да, в этом регионе.
Ну, здесь ничего оригинального нету. В принципе, любой политик, который баллотируется в президенты, мог бы то же самое сказать.
Все власти Турции, и турецкая оппозиция, ну, это понятно. Нет, это
так исторически сложилось. То есть,
ты понимаешь, они ничего не придумали. Они ничего не придумали. То есть вот оппозиция
должна
предложить... Это
возникает вопрос, почему? Согласитесь. Это возникает вопрос, почему они ничего не придумали. Я далек от мысли, что они тупые.
Да нет, конечно. Я не к этому веду. Нельзя назвать турецкую оппозицию ни в коем случае недоумками.
Так.
Но заговорить о кризисе, как раз мне очень интересно на этот счет и мнение нашего коллеги, многоуважаемого Камрана, о кризисе идеологии турецкой оппозиции. Мне кажется, начать стоит. Ее ни в коем случае нельзя недооценивать, эту оппозицию, потому что сейчас, это вот да, то, с чего я начинал, ее сейчас пытаются сделать альтернативой турецким властям больше, да, пытаются сделать на Западе, чем она сама. И на нее делают большую ставку.
Так бывает.
То есть списывать ее нельзя.
Камран,
но с другой стороны, сами по себе, без Запада, у меня есть полное ощущение того, что если не западная поддержка, то турецкая оппозиция больше из себя.
У вас тоже такое ощущение?
Ну, если говорить про оппозицию, то, безусловно, она рассчитывает, если 50% на свои внутренние силы, да, там, на убедительность политиков, на какие-то заявления, на обещание восстановить экономическую ситуацию, да, кризис преодолеть, там, чтобы не было инфляции, то, конечно, 50%, учитывая, что они делают ставку на вступление в Евросоюз, о котором, кстати, хоть и официально в Турции остается, да, такая повестка и в стратегии там, внешней политики, но Эрдоган об этом говорит очень-очень редко, и то там на каких-то, так сказать, сладких встречах с европейскими политиками, чтобы показать, что мы как бы имеем с вами что-то общее. Но оппозиция, она целиком полностью ориентирована на Евросоюз, на ценности Европейского Союза, да, понятно, что это и равно Соединенным Штатам, демократия, права человека, права меньшинств и так далее. То есть все те вещи, которые можно использовать против Эрдогана, предъявить ему и для того, чтобы дискредитировать в кавычках авторитарный режим. То есть тут идет основной упор, почему внешней политической повестки нету, да, потому что во внешней политике у Эрдогана при определенных, конечно, нюансах, но в целом более-менее все нормально, да. Да, он там где-то в Ливии воевал, в Сирии, да, там проявил себя там в Закавказье, в Средней Азии, да, мутит там какие-то союзы. Но где он делает ошибки, он их исправляет, да, например, в Сирии там были какие-то сложности, договорился с Путиным, да, в Ливии тоже удалось кое-как выйти из этого кризиса. С арабскими странами поругались, сейчас мирится, да, и Саудовская Аравия, Эмираты вливают деньги. У оппозиции, в принципе, по внешней политике не может быть какой-то повестки, кроме как вот мы ориентированы на их идеалы, с помощью которых можно победить Эрдогана и нарушить вот 20-летний, да, вот такой исключительный период, когда Турция была вне, так сказать, западного идеологического альянса. То есть Эрдоган — это, по сути, в какой-то степени откат к Османской империи. То есть это сильный лидер, который объединяет вокруг себя мусульман, не только Турции, да, но и всего мира, который делает ставку на тюркоязычные страны, да, в которых тоже у Турции было историческое влияние, и который, в отличие от османских султанов, которые часто воевали с Россией, исправляет эту историческую ошибку, да, потому что ни Турции, ни России никогда не было выгодно вести друг с другом войну, потому что из-за этих войн процветал всегда Запад. То есть вот примерно такую повестку я вижу, но я бы хотел еще выделить, если я не опережаю наш, так сказать, дедлайн, отметить также, что оппозиции был пункт атомной электростанции Акую, и они вот хотят пересмотреть соглашение, да, о строительстве атомная электростанция, почти которую уже достроили. Но это не новое, на самом деле. В 2015 году лидер республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, он тоже говорил именно вот этих экологических моментах, да, которые не учтены в этой атомной электростанции. Но это спекуляция, понятно.
Это важный момент. Да. Экологический момент или момент, что это сотрудничество с Российской Федерацией? И
именно экология. То есть они же не могут...
никогда не говорит,
что... Нет, они не могут сказать, что как бы из-за того, что тут Россия, да, это было бы неполиткорректно. Но тут сразу бросается аналогия с зеленой повесткой Байдена. Да? Мы знаем, что Байден тоже очень зациклен на зеленой энергетике, на экологии и так далее, да, он перекрыл вот этот нефтепровод из Канады, Кейнстон X, да, по-моему, называется. Вот, то есть повестка одна и та же, то есть что у европейцев, что у американцев. Единственное, наверное, исключение — это Украина, но это останется загадкой, наверное, вплоть до выборов, пока они не состоятся. После выборов, возможно, наверное, какие-то изменения.
Кстати, вот можно сказать о том, что за два месяца до Нового года, да, осенью была поездка Кылычдароглу. Две или три недели его не было в стране, он ездил по...
Один из самых видных оппозиционеров, я правильно понимаю?
Да, это тот человек, который сейчас очень хочет стать единым кандидатом от турецкой оппозиции, но при этом все опросы, да и вообще, в принципе, общественное мнение без опросов уже много лет говорят о том, что первая причина постоянных проигрышей этой оппозиции — это именно лидер Кылычдароглу. То есть многие готовы поддержать оппозицию, но не готовы поддержать его лично как лидера. Кстати, вот зеркальная ситуация, когда очень часто провластные респонденты говорят о том, что они за Эрдогана полностью, абсолютно, но вот правящую партию они не очень готовы поддерживать.
Здесь обратно. И куда он ездил?
Он ездил по странам Запада, США, Европа. И вот во время выступления в одном из западных университетов он заявил о том, что на самом деле турецкая оппозиция поддерживает ту политику, которую турецкий президент сейчас ведет по отношению к украинскому кризису, и считает это работой над ошибками, теми ошибками, которые были в свое время допущены там, 10 лет назад в Сирии. Но... об этом очень просто говорить, когда ты видишь подавляющую поддержку этой политики со стороны населения, электората, да, этой политики властей по отношению к Украине. Там 80-90% поддерживают эту политику, а остальные говорят, или мы не знаем, или нам неинтересно, или мы против, условно говоря. Типа пусть они сами разбираются, а нас это не касается. В этом случае, если ты вдруг попрешь против электората и начнешь говорить, нет, вот Эрдоган не прав, а чем он там не прав, тебе нужно будет срочно придумать на ходу, и есть вероятность, что ты не придумаешь ничего адекватного на этот счет, тут выбора у тебя как бы нет. Но когда ты находишься у власти... И твоими такими кураторами, оппонентами, да, выступают Вашингтон и Брюссель, и у тебя нет того ресурса политического и геополитического, который есть у Эрдогана, велика вероятность, и, скорее всего, и на Западе именно на это и рассчитывают, ты быстренько прогнешься под то, что у тебя требуют за рубежом, за кордоном и на Западе, условно говоря. И вот останется ли это их... позиция по Украине неизменной в случае, если они вдруг победят на выборах, там, Кылычдароглу или кто-то другой, да, не он, а представитель оппозиции,
большой
от оппозиции,
вопрос.
Да, будет ли эта политика продолжена или нет, а тут еще и же, о чем я говорю, почему я говорю о том, что Запад готовится больше к выборам, чем сама оппозиция. На этой неделе была, по сути дела...
Друзья мои, а это был анонс, встреча Встречаемся после рекламы и выпуска новостей в эфире «Радио Спутник». Продолжим.
Оставайтесь с нами.